начались поиски места расстрела и захоронения великого князя Михаила Романова. Младший брат Николая II, который формально пробыл несколько часов российским императором, был убит в июне 1918 года пермскими чекистами. Вместе с ним погиб и его секретарь Николай Джонсон. По данным российской газеты, перед раскопками ученые около 2 лет изучали архивные документы, пытаясь собрать информацию о месте, где убийцы захоронили останки Романова. Археологи полагают, что точно установили место расстрела и что находится оно близ селения Малая Язовая. Любопытно, что останки великого князя, если их удастся найти, будут переданы в Следственный комитет. Необычный результат дало инфракрасное сканирование работ Пабло Пикассо. Под картиной «Мать и дитя на берегу» исследователи обнаружили газетный лист. Это был фрагмент издания «Le Journal» от 18 января 1902 года. Изучение нижних слоев полотна позволило сделать еще одну находку. Там остались следы от черновика еще одной знаменитой картины Пикассо «Женщина со стаканом абсента». Интересно, что само исследование носило экспериментальный характер. Проводивший его американский искусствовед Джон Делани работал с аппаратурой, созданной для НАСА. В том, что под картиной оказался фрагмент другой картины, нет ничего необычного. Пикассо делал так не раз. А вот объяснение присутствию газетного листа ученые пока найти не могут. На аукционах продают не только предметы искусства, имеющие историческое значение документа. Бывает так, что с молотка уходят скелеты. Подобный случай произошел на прошлой неделе во Франции. Аукционный дом Ажуте продал за 2 миллиона евро скелет динозавра неизвестного науке вида, сообщает Guardian. Ученые полагают, что окаменелые кости принадлежат неизвестному подвиду аллозавра. Это, впрочем, только гипотеза. Скелет по своему строению сильно отличается от скелета аллозавра. Сами кости были обнаружены в 2013 году на раскопках в штате Вайоминг. Им, по оценкам палеонтологов, чуть больше 150 тысяч лет. Британский журнал «Стрэнд» опубликовал неизвестный прежде рассказ Герберта Уэллса. Произведение под названием «Потолок с призраками» недавно обнаружили в бумагах писателя. До этого оно никогда не публиковалось и не входило ни в одно из собраний сочинений Уэллса. Рассказ, как выяснилось, был написан в середине 90-х годов XIX века, когда Уэллсу было около 30 лет.
Дилетанты.
Добрый вечер. Программа «Дилетанты». У микрофона Виталий Демарский. Наша программа сегодня выходит из Санкт-Петербурга. Мой собеседник, хорошо вам известный петербургский же историк Максим Кузахметов, по совместительству и один из авторов вот недавно вышедшего номера журнала «Дилетант», где главной темой у нас поставлены столыпинские реформы, ну вообще судьба реформ в России, да, но в центре этого повествования, довольно грустного, надо сказать, поскольку грустна судьба реформ в России, так вот в центр этого повествования поставлен, конечно же, Столыпин, как, наверное, самый известный реформатор. И дальше у меня возникает вопрос. Он известный реформатор, а известны ли, собственно говоря, его реформы? Известно ли, что он хотел изменить? И я думаю, что если мы зададим вопрос, ну, не специалисту, историку, а человеку, даже интересующемуся историей, но как таким побочным, что ли, просто приятным развлечением, то не каждый ответит на вопрос о сути этих реформ, о сути того, что, собственно говоря, Столыпин хотел, кроме его, это его же заявление, да, им нужна... Им нужны потрясения, да, нам нужна Великая Россия. Вот какой же он видел эту Великую Россию?
Да, сложно ответить каким-то однозначным. Да,
с чего-то надо начинать,
потому что Столыпин, великий реформатор, вроде бы очевидно, ну, для кого-то там преступник и негодяй, а что именно он хотел сделать, до сих пор многие обыватели не понимают, да даже люди, вот как вы говорите, интересующиеся выдающейся истории, а что он хотел сделать, именно в лучшем случае понимают, что вот в Сибирь переселить тех, кому земли было мало.
А ну, это и сейчас предлагает нам дальневосточный диктат.
Ну, вот авантюрно, да. А понимание того, что именно хотел преобразить Столыпин, невозможно без понимания того, как вообще обстояла жизнь этих несчастных русских крестьян, о которых все заботились, собирались многочисленные комитеты, десятилетиями обсуждались реформы, и ничего не менялось.
А можно по ходу такой вопрос? Столыпинские реформы, они затрагивали главным образом только крестьянство?
Ну, если мы
это
говорим
была об аграрной реформе.
Ну, у него были разные реформы. Но я бы вот на аграрность сосредоточился, как самые запутанные, про которую со злорадством говорили, ну, вот Ленин, там, большевики, провальные. И до сих пор вы там в половине источников также вы найдете. Реформа в целом провалилась. Ну, давайте погружаться в подробности, потому что именно он хотел сделать, действительно непонятно без понимания того, что именно происходило. То есть вот мы все хорошо знаем, что крестьян в 1861 году наконец-то от рабства освободил Александр II, потом проходит больше 40 лет, и почему-то нужно проводить какие-то реформы дальше. Как же так? Вот они же вроде бы свободны. Что же им мешает наконец-таки стать всем благополучными фермерами, разбогатеть, потому что ну, голодные годы-то как будто бы никуда не делись. Крупнейший голод был, например, в 90-е годы уже, в конце 19 века.
1890-х, да.
Казалось бы, да. Америка помогала продуктами. В те годы картины есть прекрасные. Айвазовского,
да, да.
Да. С американским флагом, да, американская помощь гуманитарная. Да,
такая тачанка, едущая по русской деревне с американским флагом. Это удивительная картина. Да. У нее есть еще вторая картина, это как американский корабль заходит в порт на Балтийском море, ну, собственно говоря, с мукой, которую привезли, приветствуют, там благотворительные фонды были созданы в Америке и так далее.
В наше время невозможно представить. Ну так вот, начнем, да, издалека. 90% населения Российской империи, больше 90%, это крестьяне. То есть вот мы в подавляющем большинстве и есть потомки этих самых крестьян, особенно если помнить о том, что буржуазию и дворян большевики повырезали или, в лучшем случае, там, вынудили уехать за границу. Так вот, как жили вот эти люди, чьими потомками мы в подавляющем большинстве и являемся? И тут надо сразу же оговориться, что все это представление о крестьянской жизни как о такой пасторали, которую вот мы на картинах там видим, благополучных или менее благополучных, вот они крестьяне, вот они работают на земле, вот они люди труда. Все это было связано с жизнью так называемой общины. Вот мы переходим к ключевому вопросу, потому что на самом деле почему-то это все забыто, или община воспринимается как некое такое вот общество, там клуб по интересам, ведь они не были собственниками этой земли. Вот это не то, чтобы фермеры какие-то вот современные, да, там люди, они были вообще абсолютно бесправны. По сути, каждый крестьянин был заложник своих собственных односельчан. А так как система эта функционировала столетиями, то изменить ее было нереально. То есть вот, ну, собирались там иногда дворяне, переживали, что у нас же крестьяне, по сути, стали теперь рабами самих себя. Уже вот, например, вот мы с вами, да, например, задумали в какой-нибудь деревне бы там больше 100 лет назад просто продать, да, свой участок земли, переехать в город. Да нереально. Нам, наши же с вами односельчане скажут, с какой-то стати, нет, если ты на земле работать не будешь, нет, мы твою землю заберем, все будем обрабатывать. С какой-то стати вдруг ты будешь продавать эту землю не пойми кому. Нет, то есть невозможно было издалека, вот с самого начала, отделиться вот от своих односельчан было невозможно. Были сотни тысяч этих общин, в среднем там по 100, по 200, по 300 человек, были больше, меньше. Ну, оговоримся, все-таки это касается в основном внутренней, центральной России. На окраинах там было немножко по-другому, на окраинах прибалтийских было по-другому. А вот во внутренней России, то есть подавляющее большинство, это господство общины. Но ведь это же была такая своеобразная справедливость, так называемые переделы вот этой земли. Как радовали вообще интеллигентов. Вот Лев Толстой восхищался этой народной мудростью. Допустим, там у кого-то 10 детей, а у кого-то вот, ну бездетная семья. Так зачем им столько земли? Отобрать у них и отдать многодетному.
А это вообще некий прообраз колхозов.
Ну вот, да, социализма такого. Это же справедливость. Причем никакого насилия, ничего подобного. Это же вот просто собралась община, собрался сход народный. И порешали. Посмотрите-ка, вот вдова, У нее муж там на войне погиб, все равно землю обрабатывать некому. Так мы у нее сейчас заберемся, обрабатывать будем? Ну, будем как-то о них заботиться, наверное, да. Но с какой стати она там продаст, куда-то там переедет или вложится там куда-нибудь? Ничего подобного. Это было исключено в принципе. И вся вот эта вот...
То есть получалось, что собственность была общинная.
Ну, как будто вообще не было в нашем понимании такой собственности. Но еще надо тогда, да, подробнее говорить... Об этой, о том, как крестьяне себе все это представляли. Это психология крестьянская. В массовом сознании они совершенно искренне считали, что владеет землей тот, кто на ней работает. Не просто даже крестьянин, тот, кто работает. Если, например, он калека, так зачем опять-таки ему земля? Пусть о нем вообще, в принципе, богодельня какая-нибудь заботится. В монастырь пусть идет. А зачем он будет землю эту продавать или в аренду сдавать? Это уже что-то такое порочное, несправедливое.
Вообще, это немножко непонятно, я думаю, потому что никогда дефицита земли в России не было. Может быть, там какие-то дефициты там, плодородных земель, хотя и тоже, в общем-то, никто никогда на это не жаловался особенно, да? И, в общем-то, была возможность вот такого экстенсивного, как у нас потом уже в советское время говорили, развития. Ну, тебе этот участок нет, ну, возьми он рядом, там у тебя бескрайние просторы.
В принципе, да. Вообще, просторы были всегда. Но в реальности, если, опять-таки, во внутренней России, вот, поля из поля в поле переходят, расширяться дальше уже некуда, а куда-то переезжать, ну, единицы людей были готовы. Это куда? Здесь у меня семья, здесь братья, родня, могилы предков. С какой стати я куда-то буду переезжать?
И справедливость превыше всего.
А тем более,
так вот так понимаемое.
Понимание тех крестьян, справедливость. Нет, у крестьян было простое, понятное решение. Отобрать у помещиков. То есть взять и переделить. Но это был абсолютно тупиковый путь. Вообще-то первый вот такой всплеск экстенсивного развития, мы в одной из передач в цикле Романовых упоминали, это при Екатерине II, присоединение такой реальной уже южных территорий, которые когда-то принадлежали, по сути, кочевым племенам, это в оборот в сельскохозяйственные вошли миллионы, десятин земли. Но это же тоже такой путь-то конечный. А потом и там земля кончилась, люди хорошо размножались, если так вот вульгарно говорить, да, там, если крепкое здоровье, по 10 детей, а потом им тоже не хватает. А все это, вся обработка земли, она же такая тоже допотопная, экстенсивная. Но эти же люди с трудом и очень болезненно воспринимали попытки привнести, ну, хоть какие-то там современные формы хозяйствования. Тем более, еще оговоримся, еще важнейшая подробность какая, что крестьяне же в первую очередь должны были обеспечивать на земле хлебом буквально вот самих себя. То есть не то, чтобы они на земле выращивают там рапс, например, там сахарную свеклу продают, а потом этот хлеб в магазине покупают. Ничего подобного. Это было им до такой степени тоже непонятно. Сколько вот там, начиная с хождения в народ, там, или просветители там пытались, объясняли, устраивали такие показательные поля, привозили технику. Да вот у того же Льва Толстого, который боготворил общину, прекрасно в романе «Воскресенье» там два эпизода. Во-первых, благородная попытка освободить крестьян заранее там от крепостной зависимости приводило к тому, что они быстро разорялись, попадали куда-то в кабалу и вообще оставались без земли. А второе, это когда вот там у него все это в художественном образе описано, показывает им там вот сельскохозяйственная техника, вот удобрения, и видит в глазах крестьян ухмылочку такую, да сейчас, где мы такое видели, чтобы дворянин, барин хотел нам чего-то хорошего, явно хочет с нас просто побольше за это получить. Нет. Вот наши деды ходили с сахой, и мы так же ходить будем. Конечно же, были среди этих крестьян прогрессивные, думающие, даже грамотные там люди. Но они, еще раз повторимся, они были абсолютными заложниками своих односельчан. Вы вот приходите на собрание словно такого колхоза, пытаетесь им что-то объяснить, а односельчане смеются над вами и говорят: «Нет, знаешь что, дружок, наши деды так жили, а ты там, что же это, хочешь супротив общины, супротив народа, что ли, пойти? Да мы сейчас тебе пустим красного петуха». И вот таких случаев, ну, да, наверное, и до сих пор сотни. И опять-таки, погружаясь еще дальше во все эти ужасы, даже вот буквально, ну, по закону крестьянин на каком-то этапе уже мог потребовать: так, дайте вот мне, выделите вот мне вот буквально вот мой кусочек земли, уже, да, там даже без разрешения общины, и я буду на нем жить. А это все было нереально. Почему? Потому что вот, например, та же самая Чересполосица, когда-то там годами складывавшаяся, десятилетиями или веками, ну, вот как мы говорили, кто-то умер, у кого-то там больше детей там было, потом перераспределили. И это не буквально участок земли у каждого крестьянина, а здесь где-то у него полоска, где-то там еще, потом где-то там за лесом, потом вот кусочек луга, и собрать все это воедино нереально. А, например, для современного, ну, по тем временам, современного земледелия, вот захотели бы вы сахарные свеклы там засадить, потому что вот очень выгодно, вот очень выгодно можно все это продавать, а нереально, потому что вокруг вас поля других крестьян, а все еще норовят обработать их совместно, и прямо вот по вашей полосе все равно плугом пройдут, сажая свою рожь. Что бы вы там ни посадили, ну, невозможно, в общем, все это выполнить. И опять-таки будут упрямо повторять, так, дайте нам дворянской земли. И тоже еще вот надо здесь дополнительно все это пояснить. Абсолютное непонимание про дворянские земли, во-первых, к моменту начала реформ, то есть к началу 20 века, вот таких вот обширных дворянских земель, которые когда-то там же барщина еще, все ужасы-то в чем, что дворяне что же не деньгами там норовили получить, а чтобы крестьянин пришел и на его земле поработал. Так вот, этих земель, не то чтобы свободных, дворяне что же там, а мы знаем все из русской классики, тут в карты проигрался, тут что-то не туда вложился, заложено, перезаложено все. Они либо уже давным-давно были в частной собственности, и как раз там и были передовые хозяйства, обширные поля, которые более-менее современно там даже с удобрениями обрабатывались. Во-вторых, этих земель вообще было, в принципе-то, немного дворянских. А большая их часть принадлежала уже, ну, как я сказал, кому-то. То есть это значит, надо было отобрать вообще-то не у дворян, не у боярина, а у прогрессивного, ну, как тогда называли, кулак. Гадкое и обидное. То есть вот тоже еще одно психологическое непонимание. Что происходит в глазах крестьянина? Кто-то, скупив там побольше земли, нанимает потом обратно к себе на эту же землю крестьян, ну, батраков, по сути. А что происходит чисто экономически? Потом он вырастил хлеб, и что он делает с этим хлебом? Он же не крестьянам раздает. Он им заплатил там сколько-то денег, а дальше он хлеб продаст туда, где выгоднее. А выгодно продавать за рубеж, например, за твердую валюту. И это парадоксальная ситуация, что хлеба вот в эти голодные годы внутри-то России хватало. Просто голодающие не могли его купить, у них не было денег. А экспорт, например, никуда не девался. А попытки ограничить этот экспорт пошлинами приводили, как мы знаем по опыту советской власти, к тому, что из продажи пропадают продукты, приходите в магазин, вроде бы хлеб должен стоить дешево, а его там нет. Потому что нет смысла его продавать, надо переждать или там начинать какие-нибудь сложные схемы с вывозом за границу через там контрабанду. То есть не работало ничего.
Ну, а что предлагал-то Столыпин, да? И что отвергало крестьянство, и что, чем он пытался заменить всю эту систему?
Перейдем к Столыпину, к человеку, да, который взял на себя страшный крест. Все это преобразить и изменить. Ну, непонимание это было среди всех. И крестьян, и дворян, и просвещенной интеллигенции. Столыпин, наверное, один из немногих, кто понимал, что всю эту систему порочную можно изменить только суровым механическим путем, принудительным. То есть вот просто заставить крестьян разделить все это между собой, всю эту землю, с помощью там государственных агрономов, там, но принудительно, чтобы вот у каждого из вас был вот свой гарантированный кусок земли в собственности, с документом, а дальше хочешь на нем работаешь, хочешь там с кем-то кооперируешься, хочешь продаешь, но у тебя это никто уже не может отнять. Вот община впредь больше не имеет власти над своим вот членом и больше не может сказать, нет, ну вот мы смотрим, ты тут что-то не хочешь эту землю обрабатывать, она у тебя травой заросла, поэтому тебя все равно заберем, а ты, не знаю, хочешь, иди в город, там, какой смысл, мало ли что ты там задумал там на своей земле дальше производить, может, ты там хочешь сделать коттеджный поселок, нет, мы не разрешаем. Так вот, то, что придумал Столыпин, это было по меркам подавляющего большинства людей преступлением, потому что он замахнулся на святое, на вот эту самую общину, справедливую, благородную, которая сама все решала, самоорганизовывалась. Ну вот, первое, что первый же пример, кто был категорически против? Лев Толстой. Это же вот нам сейчас трудно представить, а в ту эпоху это реальный властитель умов. То есть вот это не ирония.
Лев Толстой как зеркало русской революции.
Да, при всем при том, что в какой оппозиции он был с властью. Это человек, которого там ненавидели, не печатали, которого проклинали, там, отлучили от церкви. И тем не менее, и этот человек пишет письма буквальные Петру Столыпину. Что вы такое задумали? Вы вообще понимаете, на что вы замахнулись, на какое преступление? Ну, у Льва Толстого там вообще была своя теория, там все от земли, вот эта земля, вот кто работает.
Не только
там,
у него.
Ну, не только у него. Сейчас не будем погружаться в его внутреннюю теорию, но этот человек реально, вот если он там, например, Там публиковаться ему было сложно, ну вот он там своими письмами, которые там все друг другу просвещенные люди показывают. Если этот человек против реформы, ну понятно, там на его сторону встают и множество других образованных людей, которые, ну в лучшем случае, если они интеллигенты, если они там не террористы, а убийцы, они говорят, а что, разве по-хорошему нельзя? Так давайте у дворян отберем. Ну хорошо, давайте там в Сибири выделим им там землю, но зачем вот резать по-живому? Потому что дальше, вот если смотреть на то, что происходило, ведь как, например, человек, ну кто-то там, из 100 крестьян, там 2-3 говорят, да, я вот хочу, выделите мне мою землю. И дальше они по закону, по Столыпинским реформам, они имели право, если община отказывает, обращаться уже дальше в местные органы власти. Так вот, 3/4 вот этих выделений происходили вопреки общине. То есть, а община сразу отказывается. В подавляющем большинстве случаев нет, мы тебе землю не выделим. Нет, вот ты должен среди нас, не нравится, уходи в город, землю свою отдавай. И это вот, ну опять-таки, два пути. Либо вообще все бросаешь. Такие тоже были. Все, черт с вами, не могу больше с вами жить, уйду в город, стану там пролетарием, рабочим, кем угодно. Но это единицы. Ведь, как говорят там любители экстремизма, так а что, умные люди всегда могли как-то выкупиться от дворянина, там как-то прокрутиться, и примеры такие есть. Были там, ну вот опять-таки в этом последнем номере мы там упоминаем старобрядцев или других миллионеров, у кого когда-то дедушка там смог где-то выкупиться, еще будучи крепостным, создать там небольшое производство там, свечной заводик там, ну что угодно, да, потом разбогатеть, и в последующем уже детям оставить там богатое приданое. Но это единица, это исключение. А еще одна составляющая, ну вот, например, тоже, что тормозило там индустриализацию, вот это тот же самый недостаток свободных рабочих рук, потому что крестьянин реально привязан к своей земле, он не может ее сдать в аренду, как мы уже упоминали, продать, ему жалко ее оставлять. Он приходит как сезонный рабочий на зиму, например, в город, а потом он возвращается опять к земле, потому что, ну, особенно если это земля...
Столыпин предлагал систему купли-продажи земли.
Ну, все вместе. Но еще раз повторимся, по сути, это было принудительно. Конечно же, началась масса проблем. И вот тут дальше бы, ну, мало ли кто там задекларировал бы это, а потом все утонуло бы в невозможности исполнения. Потому что дальше он воплощал эту реформу, ну, где-то механическим путем, а где-то сложным администрированием. То есть не хватало буквально всего. Не хватало агрономов. Вот там принудительно там местные органы власти, да, собрали там вообще, сказали, нет, по новому закону вы должны выделить человеку землю, причем там так все это сложно. Должен быть доступ к воде, должна быть дорога к его земле. Если там еще с покосами, еще все, в общем, собрать в одном месте, где-нибудь, да, вдали, там, на хуторе, а человек же должен там еще свой дом разобрать и туда перевезти, построить еще какие-то деньги там на это, на все нужны. Так вот, где взять агрономов столько, например, ну, землемеров там, нереально, нигде. Это все надо было вот с колес буквально создавать, там, чтобы в эту живую, грубо говоря, очередь людей. Ну, в общем, дальше, переходя там к цифрам, вообще выделилось-то, почему и говорили, провальная реформа. Так ведь выделилось, посмотрите, сколько. Дай это бог там, ну, там, 10, ну, где-то получше, где-то там 20%, а остальные никуда не выделились. Так и остались там в своей общине. Их все устраивало, этих людей. Но они собрались, пошушукались, там, поговорили. Да нет, давайте... По дедовски.
Как было, так и будет.
А лучше бы у дворян отобрать, потому что на каком фоне все это происходило? Это же все еще и революция 905 года, это катастрофа. Это катастрофа русско-японской войны, не как деликатно там поражение, там неудача, это полный разгром, уничтоженный флот маленькой Японии. И это усадьбы, которые горят, это страшный терроризм, там же счет жертв шел на тысячи людей, которых, ну, любой губернатор. Это уже все потенциальная жертва для террористов. Потому что, видите ли, землю не хотят переделить для крестьян.
Но я думаю, что мы еще вернемся к крестьянам, так сказать, к реакции снизу. А какова была реакция сверху? Насколько легко реформы, предложения Столыпина прошли через, ну, формальные все инстанции, начиная с царя, начиная с императора?
Тяжело и безнадежно они прошли. То есть, если бы не вот этот катаклизм с революцией, с убийствами и с насилием, да никто бы не согласился брать на себя ответственность за непопулярные решения, вынужденные, такие болезненные, это ужас. Мы все это пережили, ну вот наше поколение, с реформами Гайдара. Например, сколько вот процентов людей скажут спасибо за то, что цены стали свободными и товары появились в магазинах. Это же шок. Нет. Мы привыкли хлеб покупать за 14 копеек, а теперь он стоит там 10 рублей. Ну и что, что его не было? Это все преступление, надо было как-то по-другому. А все же это тоже происходило в условиях катаклизма. Если власть там десятилетиями не делала ничего, то как потом? Потом происходит, вот, по сути, революция. Слава богу, если не кровавая. И то, что происходило в 1905 году, на самом деле это просто невинные шалости по сравнению с тем, что большевики устроили уже в 1917 году. То есть фактически Столыпин не просто взял на себя ответственность, а лично продавил все эти реформы поперек всему. Николай II – это вообще жалкое ничтожество, этот наш святой, у которого вообще не было практически своего мнения, который мог на любом законопроекте написать: «Это мне внутренний голос подсказывает, что этого не должно быть». Например, и можно было принуждать его только тем, что Ваше Величество, когда назначили, например, Столыпина министром внутренних дел, там же уезжающих не было, потому что двух предшествующих просто пристрелили террористы. А в контексте той эпохи, это сейчас все ездят там за бронированными стеклами, с эскортами, а тогда ничего подобного. Министры ходили открыто в театр, ходили по улицам, их убивали, губернаторы снова выходили на общение с народом. Как бы мы сказали, там это поперек было их воспитанию, где-то скрываться и прятаться. Да, может, какой-то минимальной охраной, но никакого замкнутого общества тогда не было, в нашем понимании.
Нет, эти улыбы-то не ходили вокруг них, там не защищали.
Тем более, да, там никто не ходил, и если он едет, то в открытой карете почему-то, еще раз повторюсь, там не было бронированных там автомобилей в ту эпоху. Так вот, у Столыпина оказались, по сути, полномочия, он сам позаботился об своих полномочиях, чтобы всю вот эту реформу болезненно, тяжелую, с полным непониманием окружающих его людей и снизу, и сверху, и справа, и слева, у него там были единицы единомышленников, но провести.
Мы продолжим через несколько минут разговор о реформах Столыпина, и это программа «Дилетанты», так что не уходите.
Дилетанты.
«21:30 в столице.
Три корочки шлема.
Возвращение бомбардиров.
Мы в третий раз в одной реке.
Слушайте новую акустическую радиопередачу. Только это не ночь, а утро. Каждую пятницу с 8 до 11 утра.
Мы два снаряда в одной воронке.
Каждую пятницу 3 часа 4 раза в месяц. Василий Уткин и Антон Орех. Слушайте двух малых сих. И к обеду, наконец, растворится царь-отец. Кстати, после вас как раз отцы начинаются. Отцы начинаются.
Что заставляет нас каждую пятницу слушать особое мнение Николая Сванидзе?
Во-первых, личное обаяние.
Что отличает Николая Сванидзе от других? Мягкость суждений?
Я не радикал какой-нибудь, не экстремист.
Бескомпромиссность в оценках?
Я всегда могу найти общий язык с властью.
Особое мнение с Николаем Сванидзе. Каждую пятницу в 17:08.
Это...
То есть...
Мы... да.
Суть событий с Сергеем Пархоменко. Для тех, кому важно знать, что к чему, зачем, откуда, до каких пор и в чьих интересах. Каждую пятницу с 9 вечера.
Вы слушаете «Эхо Москвы».
А «Эхо Москвы» слушает вас.
Телефон прямого эфира 363-3659 с кодом 495. «Эхо Москвы» еще вас и читает. Номер для СМС плюс 7-985-970-45-45. И вызов. Аккаунт Твиттера.
Зона уверенного приема. Радио «Эхо Москвы».
Дилетанты.
Еще раз добрый вечер. Программа «Дилетанты». Максим Кузахметов, петербургский историк. Сегодня мой гость. Меня зовут Виталий Дымарский. Мы, как обычно, в этой программе так или иначе связываем ее тему с вышедшим номером журнала «Дилетант». И вот самый свежий номер посвящен реформам, судьбе или судьбам реформ, поскольку их было много в России. И в центре повествования поставлен, конечно же, Столыпин с его реформами. И вот как мы уже констатировали в самом начале нашей программы, сейчас я только готов это повторить, что мы все слышали о реформах Столыпина, о самом Столыпине, но не очень хорошо знаем, в чем же была суть этих реформ. Вот мы сегодня попытались, и еще попытаемся, это белое пятно хоть как-то, хоть чуть-чуть хотя бы закрасить, получается, какой-то серой краской, потому что ничего хорошего нам Кудахметов не рассказывает про эти реформы, про понимание этих реформ.
Конечно, Столыпину должны везде стоять памятники, и уж через 100 лет после его, ну, напомним, он же был убит в театре, кстати, да, террористом. Так вот, непонимание это все равно до сих пор. Ну, если мы все воспитывались на советских учебниках, то почему в современных все это написано? Противоречивые результаты, в целом не совсем удачно закончилось.
Нет, но еще надо не забывать, что в советских учебниках мы выучили не только столыпинские реформы, мы еще выучили столыпинский галстук,
да?
Ну, столыпинский вагон.
Давайте погружаться в подробности, как все это выглядело. Ведь он был одновременно и министром внутренних дел, ну, сначала даже, да, потому что порядок надо было наводить. А порядок как? Всех расстреливать там, всех смутьянов и бунтовщиков. Метод-то один. И тут, ну, гениальность Столыпина в том, что, да, он взял на себя в том числе, это вообще жутковатое бремя, эти военно-полевые суды, это правда, что выглядело как беззаконие. Но в тех условиях, еще раз повторимся, там же беспомощно, вот он, ну, Столыпин был, правда, не беспомощен, вот он приходит в Государственную Думу, Думу же наконец-таки собрали, а там свистят, улюлюкают, мы не можем себе такого сейчас представить. Сидят в Государственной Думе партийцы, большевики там сидели, например, которые говорят, а мы против царизма, мы вообще, вот мы открыто выступаем за свержение существующего строя. И выходит из трибуны, там это говорят. Вот он приходит в Думу и говорит, например, так давайте разбираться, смотрите, вот террористы убили, например, там, за последний месяц 100 человек при власти, ну, в основном там городовых, а еще губернаторов, а мы смогли осудить там, например, приговорить к смертной казни, которую еще и заменили, там, только 20, ну, вообще несопоставимые, например, цифры. А там улюлюкают, свистят, там, прочь с трибуны, сатрап, прихвостень, там, Николая II. Ну, это такая была реальность. То есть тут опять-таки все в контексте. Я в чем вот вижу могущество, силу и недооцененность Столыпина, что он, в отличие от реформаторов, ну вот сейчас, например, взял бы на себя какой-то премьер-министр наш бремя, поднять пенсионный возраст, да, все прокляли и ушел в отставку. Ну, потому что стали дольше жить, потому что у нас самый маленький там, у женщин вообще непонятно, почему 55 лет. И все, дальше делать ничего не надо. Приняли такой закон, и все. А у Столыпина это не так. Потому что провозгласить одно дело, объявить о том, что а теперь крестьяне могут выделить свой надел в частную собственность, ничего бы не произошло. Просто надо дальше всем этим было заниматься. А еще там пылают усадьбы дворянские, а еще собираются крестьяне с вилами, убивают там любого представителя власти, науськаны там эсерами, кем угодно, занимают помещичьи земли. То все анархия и беззаконие. Надо же было на всех фронтах, грубо говоря, действовать. Тут я бы вот вступился, то есть он же с утра до вечера реально там вот впахивал-вкалывал. Что он, например, делал? Совершенно неочевидные и забытые вещи. Он создал сотни показательных, например, территорий, полей, где вот просто буквально крестьянам на пальцах показывали, так, смотрите, мы сажаем то же самое, что и вы, рожь, например, да, только мы еще добавляем туда удобрения, только мы используем немножко там другую систему вспашки и посмотрим, что произойдет. Это же годами надо крестьянам показывать, все это мы когда-то рассказывали в одной из передач про Романовых, ну, этот классический пример с картошкой, там, десятилетиями надо было объяснять, что это не ядовитое земляное яблоко, это сейчас нам кажется, а некоторым представителям власти, что сотнями лет крестьяне этой картошкой питались, а вот и нет. Вот во времена Столыпина еще были тысячи крестьян, которые считали, нет, земляное яблоко мы есть не будем. Это поперек там нашим всем представлениям и нашей вере православной. Так вот, например, вот такие были созданы поля. Были распечатаны миллионными тиражами брошюры, книжки, где все это объяснялось. Бесплатно все это. Но это вся пропаганда тяжело шла, конечно, среди неграмотных людей, которые сопротивлялись. Но чуть более известные, тут как будто бы кто-то признает положительную роль, даже большевики немножко его хвалили, потому что Сибирь-то все это не освоено, с огромными просторами. Когда туда переехали первые миллионы людей, это вот буквально реформа Столыпина, потому что если тебе земли не хватает, и ты готов рисковать, ну, тебе выделяют деньги, да, выделяют там транспорт на переезд, но все равно... Ну,
тебя стимулируют как-то. Да?
Но для большинства, ну вот, кто из нас готов сейчас к переезду куда-то, да еще будучи там крестьянин, без всего? Ну, единицы. Только вот там...
Ну, я вам хочу сказать, что если ничего нет, то можно и без всего.
Ну, все это поздно просто проводилось, не хватило, в общем, времени. Как раз-таки уезжали-то, слава богу, самые инициативные, да, вот кто готов был на это, на все пойти.
И у кого особенно ничего не было.
Нет, там по-разному уезжали. Но вот эти миллионы людей в Сибири, оказавшись, да, там очень... Там принципиально другая была вообще ситуация, холодные зимы. То есть каким злорадством, я это, кстати, помню в своем школьном учебнике, а 500 тысяч человек вернулось, потому что не выдержали вот всех этих условий, ни подготовленности, ни приспособленности, потому что там вот приезжаешь, а это все надо начинать с нуля, и ты не пойдешь там к соседу или где-то там переночевать, пережить, брата там не попросишь. Но выжили те, кто был готов реально трудиться, готов был рисковать, пережить эту тяжелую зиму. Земли там было полно, это правда, до сих пор там полно земли. Но она другая. То, что там, например, жаркое солнечное лето, это одна история. А раз в 3-4 года тяжелейшая засуха. Засухи, конечно, во внутренней России, но как-то получше с дождями. А вот там, на просторах Восточно-Сибирской равнины, все другое. И то, что там кто-то умудрился за несколько лет разбогатеть, опять-таки приспосабливаясь к этим условиям, не рожь выращивая, а устраивая там, например, огромные мясомолочные там производства, да еще это все, это же столько сложностей. Куда все это девать, например, там потом? Мало ли, что вы вырастили огромный урожай, а как его вывести, если там тарифы железнодорожные грабительские.
Как его хранить и так далее.
Ну да, да, все вместе. И кто-то вот мог все это делать, но только в условиях, когда все это поддерживается, стимулируется, правительством одобряется не грабительскими какими-то налогами,
те, которые, кстати говоря, те, которые тогда что-то смогли сделать, они потом их объявили кулаками, и они хорошо закончили.
Еще раз возвращаясь к психологии крестьян, первыми врагами кулаков были сами же крестьяне. Еще раз повторимся, что он же на нас наживается, на нас, на своих вот собратьях, он же такой же, как мы. А смотрите, у него не две коровы, а 10. Зачем ему столько? Это совершенно искренне было непонимание. То есть вот пока у людей не было собственности на землю в третьем, там, в четвертом поколении, чтобы говорить, да потому что вот так было там и 100 лет назад. Нет, они так друг друга упрекали и говорили, не знаю, вот твой отец был справедливый человек, вот я помню в голодные годы сам сказал, ладно, у меня детей поменьше, у вас побольше, заберите у меня земли, а ты, сволочь, так не поступаешь. Ну все. А какой еще дальше следующий шаг? Пойти сжечь, например, чтобы знал свое место. Вот эти пожоги, ну, кстати, недалеко мы ушли. Вот прекрасный фильм есть «Курочка Ряба», когда местный фермер уже в нашу эпоху, там из колхоза, видите ли, захотел...
Андроник Кончаловский.
Да, да. Как будто он такой был более вменяемый в то время. Так вот, что изменилось с тех пор? Ну да, это правда грустная история, что получилось, что последовательно самые трудолюбивые и самые предприимчивые исчезли практически из сельской жизни, а теперь мы ходим, переживаем, как бы нам возродить сельское хозяйство, а непонятно, кто этим будет заниматься, потому что вот этих фанатов земли, которые хотят ее пахать, их практически-то уже и нет.
Знаете что, я все-таки второй раз, наверное, вам задам этот вопрос. Меня все-таки интересует, помимо, безусловно, вот этой вот реакции крестьянства, это очень важно, и, собственно, это главное, я думаю, в этой, не в самой реформе, а в реакции на реформу, да? А как все-таки Столыпину удалось провести ее через верхи? Вот там что происходило? Вот это, и был же кабинет министров, да? И что, вот они все там сидели, реформаторы? Пришел Столыпин, предложил, он говорит, ты молодец, давай сейчас будем все реформировать.
Сейчас поясним, да. В каких это было условиях. То есть, если бы у него было доверие и понимание власти, например, или понимание образованных людей, ничего подобного. Столыпин, как, опять-таки, великий человек, готовый на компромиссы. Когда была собрана Дума, он провел десятки встреч с представителями думских разных фракций, с лидерами мнений. Я тут вот упрекнул бы одного нашего профессионального оппозиционера Явлинского. Вот классический пример. А потом тебе говорят, иди в правительство. Ну, это там было давно, сейчас тоже, может, бессмысленно. А это же надо брать на себя ответственность. Одно дело рассказывать, что надо вот проводить реформы, не надо бояться брать на себя ответственность. А потом тебе говорят, ну, хорошо, иди. И вот ты с трибуны и скажи, поднимаем пенсионный возраст. Ну, и дальше нет. Ничего не получилось, в общем, у Столыпина. Но он не смог привлечь в свое правительство никого из представителей думского большинства, из представителей этих думских партий, которые там с трибуны говорили, ну, большинство, к сожалению, в ту эпоху, ну, наверное, не искренне считали. Давайте сейчас пересчитаем, сколько там помещиков, отберем, крестьянам раздадим, всем будет лучше. Даже если бы хватило на каком-то этапе, а при той рождаемости, а что дальше? Проходит 10 лет, там же у крестьян, грубо говоря, каждое поколение уменьшалось надел земли. Они там примерно знали, что мне хватит там, условно говоря, 10 на семью, а у меня 8. Вот бы мне еще 2, и я бы зажил. Только у него там 5 сыновей, что будет дальше там, в следующем поколении, например. И еще раз повторимся, Столыпин действовал так комплексно. Ну вот, как я уже говорил, там с этими полями образцово-показателями, с возможностью переселиться в Сибирь, и в том числе с пропагандой, возможностью, да вообще, оставьте вы в покое эту свою землю, идите в город, где вы сможете работать, богатеть, найти для себя новое применение. Но это тоже было, кстати, очень тяжело, идеологически там все это было никому непонятно. А сопротивление, ну вот, перейдем Возьмем, например, у нас был император, вообще самодержец, который крайне болезненно пережил то, что ему пришлось, видите ли, согласиться на сбор Думы. Это Витте его убедил, там еще вот тоже недооцененный, я считаю, тоже великий реформатор. Друг друга Витте и Столыпин терпеть не могли. Витте рассказывал, что вообще-то все эти реформы придумал еще я, а он там, видите ли, себе присвоил. Ну, неважно, оба брали на себя тяжелейшую ответственность, и там есть любители одного, не любители другого. Неважно, что же наш Николай II? А Николай II, это в журнале «Дилетант», спасибо Даниилу Куцубинскому, автор очень убедительно с цитатами рассказал, да он ненавидел этого Столыпина. Он на каком-то этапе по малодушию согласился, опять-таки, именно что по малодушию, потому что не привидел себе всех последствий, думал, сейчас он там наведет порядок, а я потом выйду такой вот весь в белом император, и все будут мне кланяться. Опять-таки, благодарные все эти крестьяне. Да он искренне ненавидел, презирал Столыпина, жена наускивала, да он же тебя... Да ты посмотри, что происходит. Ведь все к нему приходят решать свои вопросы, а ты как-то там в тени уже оказался, и этот, к сожалению, не то чтобы там лишенный какой-либо мудрости, а совершенно политически близорукий человек, Николай II, вот он так считает. Так, смотрите, вроде бы усадьбы жечь перестали, вроде бы успокоились, смутьянов перевешали, Дума более-менее лояльна, Дума третья, которую собрал там Столыпин, да, это вообще жуткая история, он же так изменил законодательство, потому что первая, вторая еще более непослушная Дума, ну это мы коротенько факультативно, вот эти люди, которые там кричали ему в лицо, там, вешатель, там, в Думе кричали в лицо, приходит премьер-министр, а ему там кричат в трибуну, вешатель и преступник, а он терпеливо дальше разговаривает, говорит им громким голосом, не запугайте, да, его знаменитое. Так вот, никакой поддержки от Николая II. Ну, опять-таки, не погружаясь в массу этих подробностей, приведем там только одну цитату. Николай II после того, как Столыпина убили, не скрывал, что испытал облегчение после всего того, что произошло. И последующему премьер-министру, ну, правда, это, судя по всему, не сам Николай II, его жена говорила, да не надо так буквально следовать вот этим всем столыпинским методам. Нет, нам нужна тишина, покой, вот. Все же нас любят, ведь мы же так жили 1000 лет при самодержавии, и ничего менять мы не собираемся. Мы же вот собрали Думу, посмотрите, там только эти пустые говоруны. Вот на что они способны? Ничего же не происходит. И вот в этой более лояльной Думе, где Столыпин смог создать там относительное большинство, которое с трудом, с какими-то капризами, но готово было принимать, там же надо было принимать сотни законов, и все это хоть как-то начало функционировать. Но еще раз повторимся, ведь это десятки лет должны пройти, чтобы все привыкли, смирились, там, поняли там, и оценили, но Столыпин, по сути, не дожил. И со злорадством, еще раз повторимся, там большевики в своих учебниках, и Ленин говорил, результаты реформы провальные. Но тут опять-таки, я с удовольствием всегда привожу эти примеры, как можно видеть результаты любых реформ. Это вот по эпохе Александра III и по нашему знаменитому победоносцеву. Как он себе видел результат освобождения крестьян с цифрами на руках? Этот человек, ну это вот у любого, да, реформатора всегда есть вот такой антагонист, да, там?
Антипод,
который объясняет. Посмотрите, мы крестьян освободили в 1861 году, а теперь давайте только цифры. Смотрите, алкоголизм вырос там в 2 раза, количество самоубийств в 3 раза, а количество разорений там в 5 раз. Так зачем мы эту реформу проводили? И так можно по любой реформе, кстати, всегда говорить. Это правда. Кто-то из крестьян там разорился, не понимая, как... Ведь раньше же дворяне должны были заботиться о своих крестьянах, а теперь они, видите ли, сами там с общиной вообще не должны функционировать. Кто-то там на радостях продал землю, пропил. Тоже знакомая история. Как вот приватизировали люди квартиры, ну как же теперь ее не продать там за 10 ящиков водки? Всю жизнь об этом мечтала, а раньше просто не было такой возможности. Но смотря что видеть. Так вот, у Столыпина была примерно такая же ситуация, чем вот его упрекали с цифрами в руках. Это количеством разорившихся крестьян, что неизбежно, ну неизбежно. Вот разделили принудительно 100 крестьянских хозяйств. Это, кстати, этой истории 2000 лет. Это вот в Древнем Риме братья Гракхи как переживали, что растут латифундии, а простые крестьяне, опора республики, некого в армию призывать, потому что они все разоряются, не выдерживают свое это мелкое сельское хозяйство, уходят в города, превращаются в люмпанных, а кто о них будет дальше заботиться? Значит, надо опять отобрать у латифундистов и опять разделить между теми же крестьянами. Ну ладно, прошло 2000 лет, теперь-то мы понимаем, теперь есть города, ничего подобного. Вот если почитать газеты тех времен, опять-таки, мы себе не можем представить, до какой степени там, ну это, сейчас бы назвали там травли, Павля Столыпина. Как вот его изображали, как его клеймили и ругали. Еще раз повторюсь, там Толстой это был еще гуманист. Толстой же был против вообще в принципе смертной казни. А люди открыто говорили «пристрелить». То есть вот собирались эти, страшно представить, это все не чужие нам люди, это наши предки, террористы, сотни людей, которые готовы были бросить бомбу там в кого угодно, ссорились, я буду бросать. И, например, они приговаривали вот у себя там на сходке так: мы приговорим к смерти, раз этот Столыпин такой упрямый, не боится, не понимает, мы на него и покушение организовали, а он все равно свои преступные реформы проводит, мы приговариваем к смерти его двухлетнего сына Аркадия. Например, это вообще страшно представить. У Столыпина был единственный сын, и люди-террористы, в том числе и русские, ну там, конечно, попрекают их национальным составом, сейчас не будем в это погружаться, тем более, что и Столыпину припоминают специфический антисемитизм, хотя он был как раз за отмену черты оседлости. Так вот, в каких условиях приходилось действовать? Напомним, что вот здесь, в Петербурге, у него была так называемая дача на Аптекарском острове, там был страшный взрыв. Погибли тогда десятки людей, сам Столыпин не пострадал, но так как на балконе была его были его дочь и сын, их выбросило взрывной волной. Дочь там переломала себе кости ног, несколько лет не могла ходить, но сын отделался просто ушибами, а няня их погибла во время этого взрыва, устроенного террористами, которые вот так Столыпину припоминали его реформы. Ну как бы поступил любой другой человек? Ну вот поставим себя на его место. Он проводит реформы, а что с ним делают? Террористы приходят там с бомбой к нему в дом, а он принимает посетителей у себя. Опять-таки, вот мы сейчас можем прийти на прием к премьер-министру на Аптекарский остров без каких-то там особенных шлагбаумов. Да, там есть охрана, но никто не говорит там на входе, а покажите, что там у вас в портфеле. И что после этого Столыпин? Где-то замкнулся, где-то спрятался. Это спрятался после убийства своего отца Александра III в Гатчине. Вообще боялся. А Столыпин после этого говорит опять: не запугайте. И Столыпин откровенно, открыто говорил: похороните меня, пожалуйста, там, где меня убьют.
Да-да-да, вот это потрясающе. Вот это
впечатляет до сих пор.
Вскрыли его завещание, там было написано, да?
И да, несчастье не пригодилось. Убили-то его в Киеве. Ну, в общем, не пригодилось ничему. Нет там в Киеве, конечно же, ни памятника. Для них он тоже сейчас там чужой. Грустная история. Сколько нам еще... Ну, я как считаю, там вообще надо опять все с учебников там начинать. И не какими-то там витиеватыми фразами, что последствия были противоречивыми. Ну, это судьба вообще любого реформатора. Но, казалось бы, там нашим радиослушателям напомню про журнал «Дилетант». Там мы мельком пробежались по судьбе реформаторов, которые в каких-то странах, ну, как Аденауэра чтят, не сразу, может быть, но проходит десятилетие, и приходит понимание, да, что эти реформы болезненные, тяжелые, когда кто-то разорился, а кто-то за наш счет разбогател, но в итоге они принесли процветание итоговое, в итоге в магазинах появилась еда, а у нас возможность заработать. Но не крестьянским там трудом, а вот, да, идти там на завод поперек всему. И где-то это пережили и поняли, а у нас в лучшем случае, опять-таки, я напомню, вообще наша нынешняя власть, она в первую очередь воспринимает Столыпина как человека, который вешал смутьянов и навел порядок жесткой рукой. И все. А все остальное, все, что сопровождало вот эти его реформы, где-то там в тени, с непониманием, а с абсолютным. Ну и вот как мы попытались там коротенечко всю эту психологию крестьян пояснить, в каких условиях приходилось действовать.
Ну да, и, собственно, не случайно, что выстрел-то прозвучал именно слева. Да, от революционера, от там эсеры, социал-демократы, все испытывали радость от этого.
Злорадство даже, да. Скорее, какое-то. Вздохнули с облегчением.
Как говорит один знакомый мой, самый искренний смех – это злорадный.
Это ужасная история, что да, там никто не рыдал. Там тысячи людей, вот этих эсеров, леваков, праздновали гибель человека.
Я вот, знаете, я вот открыл даже открыл... Здесь вот письмо, которое написали, по-моему, эсеры, да, сейчас вот, извините, ну сейчас найду его, но письмо, в котором они написали, что мы испытываем радость. При этом извещении, при этом сообщении мы испытали радость о том, что этого человека не стало. Да? И вообще испытывать радость от убийства, это...
Ну, уже безумие само по себе. Но, к сожалению, мы до сих пор живем в такой агрессивной среде, где с утра до вечера повторяют убить, растерзать, покалечить.
Что идея в конечном итоге этим и заканчивается.
Это страшная история, но возвращаясь, потому что немного времени, я бы посоветовал интересующимся почитать биографию самого Столыпина, потому что вообще яркая судьба у человека. Его молодость, происхождение, его женитьба на невесте своего брата, там любопытнейшая история. Опять-таки, коротенечко, просто как бы его не объявляли там антисемитом или националистом. Женился-то он на женщине, урожденной Нейтгард. Ну, там она, правда, больше немецкого происхождения, но неважно. Ну, конечно, вот воспринимать его как такого буквального славянофила неправильно. Скорее, он был как нынешние, ну вот, представители идеологии французской, да, все, кто во Франции, те должны говорить по-французски, быть французами. Вот в таком, скорее, понимании. А не то, чтобы мы всех должны крестить в православие там и в народность там, не считаясь там ни с какими традициями. Но это было, правда, больше 100 лет назад. Но все остальное, вот, это все-таки величайший человек с интересной, яркой биографией, бесстрашный. А возвращаясь к его убийству, вот этот Багров, там, конечно, история темная и мутная. Потому что и свидетельства поступали. Фактически, получается, одиночка, но не было предпринято ничего. Человек приходит с пистолетом в театр. Рядом Николай II, а стреляет в Столыпина. Вообще, как все могло бы повернуться, если бы он был бы такой последовательный борец с самодержавием и боролся бы с самодержцем, который там всем, казалось бы, был уже поперек. Но ничего подобного не произошло. Почему-то он убил Столыпина. Там вообще вокруг было полно знати. А еще раз напомним, сколько дворян, губернаторов, генерал-губернаторов было убито, в том числе и по ошибке. Потому что похож там оказался, да, там все эти страшные истории. Да просто, потому что раз губернатор, так и все. Пойдем и пристрелим. Ну и Столыпин это...
Какое-то расследование же было, и там все-таки установили.
Коротичное.
Да,
и быстренько Багрова расстреляли. Опять-таки, пользуясь вот, ну, вот этим же законом о военно-полевых судах, не погружаясь там ни в какие мотивы, а его поступка, ну, реально, одиночка.
Вроде, ну, да, с одной стороны, а вроде там его какой-то коллега там ему написал письмо, вернее, так сказать, заставил, что ты можешь оправдаться, да, и смыть себя там какое-то пятно, предыдущей революционной деятельности.
Да, да? Все, пересеклось очень удачно, устроило всех. Он же был Багров убийца, он же был опять, с одной стороны, сотрудником полиции, с другой стороны, запутавшимся революционером, а еще евреем. То есть все подошло идеально. Угодил своим вот этим страшным убийством вообще он всем. И антисемитам, и патриотам, и полицейским, а еще быстренько его расстреляли, и все. И дальше можно было ждать, пока все само по себе успокоится. Ну и не успокоилось. И все последующие события, война, революция, и страшная судьба самого Николая II, которого расстреляли вместе с его же детьми, это все вот последствия нежелания что-либо менять и делиться какими-нибудь полномочиями со своим народом.
Спасибо. Это был Максим Кузахметов. Меня зовут Виталий Демарский. Была программа «Дилетанты». И до встречи.
Дилетанты.
Московские старости.
Перелом в пользу союзников. Французское официальное сообщение от 17 часов 5 мая сообщает. Немцы в течение дня на нескольких участках фронта неоднократно пытались развить свое продвижение, но повсюду были оттеснены назад, оставив на полях сражения многочисленные жертвы.
Из Самары по прямому проводу сообщают. Самарские войска решили биться до последней капли крови, но не сдавать город. Чехословакии, изможденные боями, прислали мирную делегацию после того, как были разбиты под Безенчуком.
Телеграмма из Севастополя. На всем побережье, в разных пунктах, море выбрасывает трупы, большей частью обезображенные. Судя по остаткам платья военного образца и следам от пуль, предполагают, что это трупы жертв кошмарных апрельских расстрелов офицеров.
Московские старости.
В беседе с сотрудником газеты «Манжурский вестник» адмирал Колчак заявил: «Все мое желание – водворить в России порядок, установить общественный и государственный строй на новых началах. Иностранного вмешательства для борьбы с большевиками нам не нужно. Мы справимся с ними своими силами. Нам необходимо лишь вооружение и материальные средства».
На днях в Москве открывается первая московская советская артиллерийская школа по изучению минометов, бомбометов, огнеметов, ручных гранат, траншейных орудий и так далее.
В настоящее время в Клину проживает молодой